Идем дальше. В общем-то, мы закончили вот эту главу, помним, да, про Ким, то, что мы говорили, Лишма. Мы ее закончили, сейчас переходим к другой главе. Так я просто напомню, мы учим же книгу Непшахаим. Книга Непшахаим, у нее там четыре раздела, еще плюс вот это вот, то, что мы учили, Лишма. Да, она как бы как отдельный раздел идет. Значит, о чем разговор здесь в этой книге вообще? Ну, как бы простой смысл, что он дает как бы основные понятия в иудаизме. Как, ну, скажем так, я не знаю, условно, что первая часть говорит про заповеди, то есть смысл и суть. То есть каждую вещь, которую мы учим, мы входим в суть и суть. Так, она как бы звучит прозаически, да? Но когда мы входим внутрь, так это значит, мы еще коснемся. Ну, тот, кто слышал все эти уроки, так мы это делаем. Первая эта глава была вот с этими, да, первое то, что учили, это идея мицвот, что это такое, суть мицвот и так далее, корень. И там, но там мы не прошли все подробно. А только некоторые места, и еще я там хотел пройти некоторую тему, которую вопрос, входить в нее, не входить, но я не знаю, может быть, как-нибудь войдем. Ну, то есть, такой очень глубокий взгляд, что я не знаю, если его можно как-то так раскрывать. Во всяком случае, вторая глава, то, что мы учили подробно, это идея молитвы. Да, это мы подробно разобрали, помните это. И третья глава – это идея Шма Исраэль, что это отдельная вещь сама по себе, потому что такое Шма Исраэль, что такое молитва, ну, для человека, который не знаком с этим, непонятно, конечно, о чем мы говорим, но тот, кто прослышал уроки, он как бы что-то ухватил, я надеюсь. Да, что Шма Исраэль – это отдельная тема сама по себе в молитве. Да, что то не будем это объяснять особо больше. И кто хочет посмотреть уроки, а там есть. Ну, мы тоже только дотронулись, только, ну, не вошли в самую-самую глубину, может быть, когда-нибудь тоже войдем. А потом у нас была идея Лишма, что такое во имя. По сути, это была подготовка вот к следующей главе, которую мы сейчас учим, Тора. Да, в которой мы ходим, что такое изучение Торы, что такое Тора и что такое изучение Торы. И мы до сих пор видели, насколько величина молитва, вот идея вот молитвы Шма, мы там смотрели глубочайшие темы, которые мы там рассматривали, что охватывает все уровни мироздания со всеми тонкостями, это что-то само по себе удивительное, но Тора это еще больше. Поэтому мы должны как-то понять, что это такое. И сказано про Тору, что это мицва, Талмуд Тора Канегид Кулям, так сказано. Изучение Тора напротив всех. То есть изучение Тора это против всех мицвот. То есть как бы больше, чем все мицвот, скажем так, да? Ну, то есть все мицвот включены в мицва Тору. Это тоже идея надо понять, да, что это значит. Он начинает здесь разбирать, да, ну, вначале он такие водные темы разбирает, да, мы коснемся их, но вначале он пишет так, вот Зота Мартеля, Воба Мегла Цеперка, тут еще я пришел, чтобы написать еще вот эту вот следующую главу, Багодель Ахиюв Шелеса Катара, величина необходимости, обязанности изучения Торы, что такое вот, чтобы показать величину, смысл изучения Торы, что это такое? Весь иудаизм стоит на этом, да, изучение Торы. Мы до сих пор говорили о молитве, о мицвот, и видели ту глубину знания, ту глубину мысли, которая заключается там. А что с Торой, так это как бы только начало. И вот говорит, значит, какова обязанность изучения Торы на Аль-Коль Иш Исраэль Йом Вэ-Лайла, на каждого еврея днем и ночью, каждый еврей должен учить Тору днем и ночью. В чем величина этой обязанности, вот этого понятия? Ле-Архив Меат Ха-Дибур, хочу немножко раскрыть это больше. Бе-Лашон Мидабер, Дуват Икар Тепартам, Ва-Ата Шель Тора, и раскрыть, значит, величину Торы. Адам Яшара Усеко Геба Ватурат Хесета Лошаной, значит, человек, который занимается вот изучением этой Тора у него на языке, у него, ну, он вначале приводит такую вводную тему общего характера, да, чтобы это сделать нахатрух или цру, чтобы делать приятное Всевышнему, изучение Торы, чтобы делать нахатрух, не знаю, как это на русском выглядит, делать приятное Всевышнему. Либо роть барашмо создателю, виждат митамецкох, литамха, и также те люди, которые поддерживают Тору, насколько величина этого, те люди, которые поддерживают Тору, насколько величина этих людей и вот этого ихнего действия, что мы тоже должны как-то это объяснить, мы уже касались этого в каком-то смысле. Да, в лице давля жить бы такая, ахара шерзеем им рабим, после того, что так много дней уже, ну, как бы много времен, что уж спалится Тора, что опустилось изучение Торы святой во всем, каждом поколении и поколении. Это говорит о своем поколении, его поколение это было сколько, 200 лет назад где-то, да, начало 18 века где-то там. Нет, начало 19 века, да, по-моему, вот, где-то это, если я не ошибаюсь, ну да, где-то там, и вот эта вот идея, да, и он говорит, а в то время были такие мудрецы, что нам сегодня даже сложно... Трудно назвать себя, что мы что-то знаем в Торе, по сравнению с теми поколениями, которые вообще не, да, нам, мы не можем достигнуть их. Только достаточно прочитать то, что он пишет, и здесь разные вещи. И это он говорит, что это уже после того, что спустилось знание Торы, почти что не осталось, осколки Торы. Осколки Торы от того, что было до его поколения. Да, эсэ которак, душа, это я вам скажу историю. Мой учитель, это он, в принципе, вот, как его, как бы, праправнук вот этого, автора этой книги, да, мы говорили, он был правнук, там, его хатан, его, как это, зятя, его зятя, да, значит, внук его зятя и так далее, ну, там это мы рассматривали эту историю эту. И он говорит, он учился тоже, они все связаны с тобой, в Брискирово, прямо у Равыцкой ГЗФ. И один раз, когда мы там в Туроке, я с ним много лет занимался, так один на один, и он как меня обучал разным вещам. И один раз я попытался как-то сравнить, то есть он говорит о тех, что какое у них было у его учителей, у его учителя, какое было знание. И он так говорил, что мы хотя бы, как это говорить, да, предыдущее поколение, вот его, своем учителе, свой учитель, он обязательно, да, разговорит, что это, в принципе, где-то, ну, уже некоторое такое, третье, четвертое, какое-то поколение после, вот, Рав Хаим Воложин, который написал эту книгу, там, по-моему, четвертое поколение, третье, четвертое. И вот он пишет, и он говорит, у них, они видели... Не только настоящее, но и будущее. То есть видели корень вещей. Видели, что будет в будущем. Мы хотя бы видим настоящее. Это же большое. А чтобы следующее поколение вообще непонятно, что будет. А я как бы хотел ему сказать, что... Сказать ему, как-то намекнул, что он... Что как бы у него и были учителя, он так говорит, что у меня хотя бы были учителя, а сегодняшнее это поколение. Я ему хотел сказать, что у меня тоже есть учитель. Так он на меня так посмотрел разрушительно, что я посмел сравнить его с его учителем по уровню знания, даже понимать эту вещь. А это его учитель, это внук, ну там они связаны не совсем, там связаны между собой все они. И он, значит, тоже там из той же самой школы Рав Хаим Воложин. Поэтому учим эту книгу, со мной учитель учил эту книгу тоже всегда. То, в любом случае, это идея. И так он говорит, это как бы спуск поколения, это что-то удивительное, тот, кто немножко знаком с этим делом. То, что он говорит, что Эцик, насколько Тора упала, то есть его время, насколько Тора упала, мы там дальше поймем, о чем он говорит, что значит упала Тора, что это значит. Вена табру бадурота лалюба монотейна рабин на фламе от меодем. Наше поколение, мы еще, да, из-за наших бадурота рабин, из-за наших преступлений упала очень-очень Тора. Но туна басетера мадрига тахтана рахмана лицелам. То есть, что Тора находится на самом, как это, басетера мадрига тахтана. Ну, я не знаю, как точно перевести это, на самой нижней ступени, как это можно, да, рахмана лицелам. Кашери нейна рота таб бирабад бней амейну мигодель севель масау парнас. Что мы сейчас видим, весь народ наш находится в тяжелых состояниях, это в его время тогда было, ну, в принципе, во всю историю так было, большой, в тяжелом положении о том, что они должны были воевать за свое пропитание, то есть тогда это пропитание, это было одна из, это большинство евреев были бедные, никак я обычно понимаю, там все они были очень бедные и так далее, в всех местечках, кроме некоторых, которые там что-то это... И так далее. Это говорит про то, что там было это в Литве, в общем-то. То, ладно. Но мы сейчас это, но дальше он начинает входить в эту тему, в какую-то водную тему, вот его поколение описывать. Но мы вначале хотели бы понять вообще идею, да, идею Торы, да, вот принцип. Начнем это, да. Поэтому я хотел привести вначале то, что приводится в... В Рав Дессель, когда он объясняет праздник Шавуот, это тоже одна из причин, которые я не очень так даю уроки по праздникам, потому что людям нужно как бы дать базисные понятия праздника, а я не люблю это делать, если я даю, поэтому так даю что-нибудь такое, что как бы то, что не очень видно в обычных книгах, то в любом случае... И здесь он приводит и, да, насчет получения Торы, и там написано, он объясняет, говорит нечто про Тору, потому что сейчас войти в это. С Торой у нас есть большие проблемы в понимании человека. Мы приходим и говорим, что Тора это, что это? Мы говорим сейчас напротив всех мицвот, это один вопрос сам по себе. Но кроме этого мы говорим о Торе настолько много и настолько высоко, что нам непонятно, то есть людям непонятно. Ведь Тора это книга, открыл книгу, прочитал, там есть слова, слова входят в основное предложение. Ну, мы скажем, есть какой-то особый смысл, есть там рассказы интересные, можно сказать, довольно интересные. Можно сказать, что они даже довольно глубокие, если мы войдем там в какой-то смысл. Но отсюда и до того, что Тора это нечто... духовное нечто, что на этом зиждется весь мир, это совсем непонятно из простого взгляда. И сейчас мы начнем попытаемся начать разобраться в этом вопросе, чтобы понять, что именно мы имеем в виду по Торе и как это работает. И посмотрим здесь, что он приводит. И говорит он так. Зо Тора и Тора Ташем. Это Тора, Тора Всевышнего. Тора наша, это Тора Всевышнего. И приводит из Маараля. Маараль называет Тору Сехель Элоки, разум божественный. Маараль называет Тору разум божественный. Маараль это один величайший, ну, знаете, кто такой Маараль? Один из величайших это. Маараль из Праги, из Праги. И тот, про которого рассказывают, что он сделал искусственного человека, голем. И так далее, да, тот самый. И там у него есть очень глубочайшие книги, само по себе это, да. И вот он приводит из морали, что Сехель Элоки, что Тора, она называется разум Всевышнего. Разум Божественный, может быть, так надо это привести. Вылой тахнуба шум акбалавы цунцум. Если так, то невозможно в нем никакое ограничение и сокращение. Если мы говорим разум Элоким, когда он говорит, не говорит просто для красного словца, как-то для этого, он кладет какой-то смысл в этом. И мы тоже это должны понять, каким образом вдруг Тора является разумом Элоким. Да, что это такое? Но в любом случае, поскольку мы говорим о разуме Элоким, то есть что это такое? Когда мы говорим о Всевышнем, ну в корне, мы говорим о понятии бесконечности. И если мы говорим понятие бесконечности, что такое понятие бесконечности? Это мы разбирали, это мы сразу должны понять здесь, поскольку мы здесь пользуемся языком, который принят в мире. Только смысл, он у нас другой, чем тот, который принят в мире. Это мы должны понять. Когда мы говорим о бесконечности, мы не имеем в виду бесконечную последовательность конечных объектов, то, что приводится в науке и так далее. Да? Это понятно. Бесконечность – это не как, это, как приводится время бесконечно, бесконечное количество минут. Расстояние, бесконечность в расстоянии, в пространстве, это как это понимается в мире, в науке, бесконечное количество там метров, километров или там еще чего-то и так далее. Мы не об этом говорим. Когда мы, это тоже конечно. На самом деле это понятие тоже конечно. Мир сам по себе конечно, не может быть в мире бесконечно. И вот бесконечная последовательность конечных объектов не может быть бесконечностью, не называется бесконечностью. На самом деле она не может быть бесконечна, бесконечное количество конечных объектов. И даже если возьмем такое в своей фантазии, мы не... любое, все равно оно не доходит до бесконечности, оно не является, не может быть бесконечным. Почему? Потому что любое количество, даже самое большое там, объектов, это ноль по сравнению с бесконечностью. Миллионы, миллиарды там, километров, световых лет и так далее, это ноль по сравнению с бесконечностью, это понятно. И если таких будет еще миллиард, еще миллиард, это ноль. Сколько бы ты ни добавлял, это всегда ноль. Поэтому никак бесконечная последовательность не может быть бесконечности. Здесь мы входим в философскую проблему большую, что тот, кто определил это понятие. На самом деле это придумали фантазии. Никто нигде никогда не видел бесконечную последовательность конечных объектов. Это понятно. Это фантазия. Мы увидели одну, вторую, третью. И предполагаем, что есть четвертое, пятое, десятое и так далее, и бесконечное. Это фантазия, это. На самом деле мир не бесконечен. Как он построен, я тоже где-то там объясняю. Как может быть, мы же видим, вот мы видим звезды, эту звезду видим еще звезды, там еще видим звезды. Ну, значит, это бесконечная последовательность. Но на самом деле это ограниченная реальность. А как может быть... Наши, то есть, если это ограничено, значит, мы дойдем до какого-то места, где есть граница, и тогда увидим, что мир, он, как это, ограничен, тогда за этим будет что-то нематериальное, наверное. Нет, не будет этого. А как же так? Как же так? В принципе, мы где-то рассматриваем этот вопрос, но я пытаюсь дать, чтобы мы, ну, если уж мы входим в эти понятия, чтобы немножко иметь эту вещь. Надо понимать хорошо, что на самом деле... Что это значит? Здесь якобы противоречие. Если мир конечен, то мы обязательно дойдем до того места, где есть граница. А это не может быть, тогда мы увидим, что мир он другой, это есть духовный мир, есть еще что-то, что находится за границей, всегда вопрос, что будет находиться за этой границей и так далее. Мы объясняем такую вещь, что на самом деле то, что мы видим, что мы видим? Звезды. За звездами видим еще звезды. Построили телескоп, увидели еще звезды. Еще более сильный телескоп, еще звезды. И предполагаем, что чем больше и больше, она будет она так бесконечна. На самом деле надо смотреть по-другому на эту вещь. Когда мы, как мы говорим, что Всевышний, Создатель, создает этот мир каждое мгновение. Я сейчас дам еврейскую точку зрения. Когда Создатель создает мир, создал мир, то этот мир, он создает его каждое мгновение. Так мы это говорим в молитве. Бахульйома сэма сэбе решит. Каждое мгновение. Что значит создает? То, что мы видим перед собой мир. И, как мы говорили, мы видим картинку. Некоторую картинку, которая это. Каждое мгновение создается как бы заново картина мироздания. Поэтому она живая, потому что сам по себе мир, он мертвый. Как вдруг он существует и так далее. Ну, ладно, оставим этот вопрос сам по себе. Но, в принципе, Всевышний, так это мы учим молитвы, что каждый день Создатель создает мир. Для чего он создает мир? Для человека. Зачем существует мир? Чтобы, зачем был создан этот материальный мир? Чтобы дать нам свободу выбора, чтобы поместить нас в этот материальный мир, для того, чтобы мы оказались в тех ситуациях, в которых мы можем проявить свое «я». Можем проявить свою человечность или свою бесчеловечность, или еще что-то. Проявить себя. Сделать. Только в этом мире мы можем это сделать. И поэтому Всевышний для этого создал нам этот мир. Получается, что все, что есть в мире, оно построено, создано для этой цели. Чтобы человек мог видеть. Чтобы человек мог сделать что-то. Все, что человек видит, все, что вокруг него, животные, растения, звезды. Все это нужно, это создано для человека, чтобы обучить его, научить его, чтобы дать ему возможность делать свободу выбора, чтобы он подумал. И разные эти ситуации. Причем Создатель не хочет, чтобы мы в нашем мире увидели мир, который стоит за миром природы. И мы его никогда не увидим. Но с другой стороны, мир, который он создал, он конечный или бесконечный? Конечно, конечный. Почему? Потому что нет смысла создавать бесконечный мир. Ну, вот в том смысле, как это принято в науке. Бесконечная последовательность. Почему? Потому что на самом деле, когда мы смотрим на небо и видим звезды, они там были построены в той картинке, в тот момент, в то мгновение, когда был создан мир, они были построены там для того, чтобы могли сделать какие-то выводы, когда мы это видим. И мы это тоже приводили, сегодня говорят, современная наука, там квантовая физика и так далее, в принципе, тоже приходит к этой идее, что мир каждый раз появляется и исчезает. Вот эта вот идея, кто знает там, да, что все в конце концов состоит из атомов, атомы состоят там из квантов, из ядра, это в ядре там идея этих, да, элементарных частиц, в конце концов все приходит к квантам энергии, света, там как называется, которые, или те частицы, которые внутри ядра, они появляются и исчезают. Исчезают, превращаются в энергию или обратно появляются и так далее, вся эта идея. То есть, в принципе, мы видим перед собой мигающий мир, который мы не замечаем, что он мигает. Он возникает и исчезает, возникает и исчезает. Так это в современном пришлете. Но на самом деле еврейская точка зрения уже древняя. Вот что это, да? И поэтому мы объясняем, почему это было создано таким образом. Для того, для человека, чтобы человек мог чтобы человек мог выполнить свою роль в этом мире, чтобы он оказался в ситуации, где у него есть ощущение, что что-то зависит от него, что он может сделать что-то хорошее, что может сделать что-то плохое. И в результате этого он, значит, вот эта ситуация, которая возникает вокруг него, они вот дают ему эту возможность к этому прийти. И то есть все создано для человека, не просто для человека, чтобы он там удовольствие получал, да, эти удовольствия он получит в будущем мире, духовно, совсем другое, а для того, чтобы быть ему материалом, средством, инструментом для служения Всевышнему, для того, чтобы он выполнил свою роль, то, что мы называем служением Всевышнему. Теперь, получается, что, например, звезды, которые мы видим, они нужны нам, как там есть астрология, астрономия, астрология и так далее. Много смысла, почему нужны звезды для человека. Какую роль они играют в жизни человека. Не буду сейчас ходить, мы когда-то разбирали что-то немножко, да, но в принципе там очень много интересных вещей. Теперь, возникает вопрос, за звездами этими есть звезды? Есть еще звезды? Ведь, когда я смотрю на небо, я вижу звезды, правильно? Они нужны, зачем они там? Чтобы я мог выполнить свою роль. Допустим, что за звездами есть еще звезды. Зачем? Зачем Создателю создавать звезды за звездами, которых я не вижу, и которые никак ко мне не относятся? Какую роль они играют в моем служении Всевышнему? Да, то есть, какую роль они играют в том, чтобы я мог выполнить свою роль, ту, для которой я родился, оказался здесь? Никакую. Поэтому в тот момент, поскольку мы говорим, что Создатель создает каждый раз мир природы, каждое мгновение, И в это мгновение создается то, что нужно человеку. Если каждый раз создается для человека, вот в этот момент, когда я сейчас смотрю на небо и вижу звезды, и Создатель создал этот мир, и я не вижу звезд за звездой, может быть, там что-то есть, допустим, да, но я их не вижу. Зачем Создателю создавать те самые звезды, которые я не вижу? Ведь они никакую роль не играют для меня и так далее. Поэтому на самом деле их там нет. Мы можем спросить по-другому, более тяжелый вопрос, кто хочет, да? Более тяжелый вопрос, подожди. Я вышел на улицу, посмотрел на небо, есть звезды. Ну, а когда я зашел домой и не смотрю на небо, в этот момент там есть звезды или нет? Ну, скажем, может, кто-то другой смотрит. Для этого нужно. Может, все. А если никто не смотрит? В тот момент, мы говорим о мере природы, точку зрения очень интересную. В тот момент, что я не смотрю на это, в этот же момент создается картина мира. Каждое мгновение она создается, как мы сказали. Так в тот момент, когда я не вижу ее, какой смысл Создателю создавать эту картинку, если никто на нее не смотрит? Ведь она дана только для того, как мы понимаем, чтобы человеку она служила как инструментом, как средой, как испытанием и так далее, и так далее. В тот момент, поэтому большой вопрос, что когда никто не смотрит на небо, кто сказал, что вообще есть небо, есть звезды? Да, ну мы скажем, всегда кто-то смотрит, поэтому обязательно есть вопрос. Я скажу более чем это. Я нахожусь в одной комнате. Вокруг себя вижу стены, свет различный, краска, все что угодно, правильно? Оно же каждый момент возникает заново. Я сейчас перехожу в другую комнату, а та комната, из которой вышел, она тоже есть? И так далее, и так далее. То есть мы входим в очень интересный взгляд, тот, кто хочет, философский взгляд, он очень такой глубокий. Это, в принципе, точка зрения Торы, по-настоящему, глубина ее, но... Мы обычно упрощаем это и не относимся вот к этому, потому что тогда человек, ну, раз может, с ума может сойти, если начнет думать об этом. У меня был такой случай с одним человеком, и, да, что он на этом деле, да, как бы потерял рассудок. Но в принципе, ну, но мы хотим только логику, я надеюсь, все психически уравновешенные люди, это, понять только логику этого дела. Теперь, а почему же мы все-таки сделали телескоп и увидели звезды за звездами? А ты говоришь, что нет звезд. Почему? На самом деле их там не было. Но когда мы открыли и построили новый телескоп и стали смотреть, то мы, тогда мы, может быть, увидели бы, чтобы ничего нет. Но тогда раскроется нам, что этот мир, он всего лишь иллюзия. А Всевышний хочет, чтобы мы ощущали, что этот мир реальность. И тогда в тот момент, когда человек строит телескоп и смотрит, он ему строит, создает еще звезды. Идет человек дальше и создает телескоп более сильный. И который по его расчетам может посмотреть за теми звездами тоже. И как только он доходит до этого, то тоже сразу же увидит звезды. Еще одни звезды. Я сейчас говорю точку зрения, взгляд на пространство, еврейский взгляд на пространство. Пространство и время, в принципе, но не будем говорить про время, пространство. Теперь приходит, спросим мы это, подожди, это бесконечно или нет? Это не может быть бесконечно, потому что человек конечен, и он не может смотреть бесконечно много, он не может создать бесконечное количество телескопов. Даже если будет возможность совершенно и так далее. Поэтому это процесс конечный. Поэтому всегда мир, он конечен в пространстве. Ну, хотя бы в пространстве. Да почему? Всегда он конечен, нет дальше этого. Кроме той точки зрения, что когда мы скажем, что вообще это иллюзия, которая находится в воображении человека, то еще легче представить эту вещь. Но это, в принципе, вот идея, что мир на самом деле конечный. Почему мы решили, что он бесконечен? Потому что так создал Создатель этот мир, чтобы дать нам ощущение, как будто бы это так. На чем построено ощущение? Что когда я вижу звезды, все, это то, что я вижу. А простым взглядом видно где-то так, как я читал, где-то в книгах, около 6 тысяч звезд. Но потом человек смотрит более внимательно, там, да, через какой-то инструмент, он увидит еще и так далее. Как это так? Что создатель хочет, чтобы человеку было ощущение, да, что наш мир, он не ограничен, скажем так. Это чтобы человек ощущал в этом мире. Создатель, он специально создал этот мир таким образом, что человек не мог раскрыть, что этот мир, он как бы конечный и не мог увидеть духовную действительность, потому что если он увидит границу, за границу он как-то должен прийти к понятию духовности, то есть реальность, которая вне мира природы. Реальность за границей должна быть реальность, которая вне мира природы. Она на самом деле есть, но, в каждом из нас. Но в принципе вот эта вот идея, и получается, и поскольку так Создатель создает мир, хочет, и чтобы человек не смог увидеть конец. Создатель хочет, чтобы человек не мог увидеть конец мира. Поэтому каждый раз, когда он всматривается глубже, он создает ему еще более глубокий слой реальности, материальной реальности, которая до этого не было. Почему? Потому что ее не надо было создавать. Зачем? Ведь в тот момент, когда я к этому не прикасаюсь, не вхожу в это, не контактирую, оно никакой роли не играет для моей деятельности в этом мире. Тогда зачем ее создавать? Но поскольку у человека есть психология, тоже создана Создателем, в которой он пользуется, ну, принцип экстраполяции, назовем это так. Он смотрит, вот я вижу звезды, потом построил телескоп, а, есть еще звезды. Построил еще телескоп, а, есть еще звезды. И тогда он все это индукцию, или как это назовем, экстраполяцию, приходит дальше и говорит, если так, он как бы привыкает к этому понятию. Всякий раз, когда я строю телескоп больше, то я вижу еще, еще. Значит, если построю еще более сильную, вижу еще более сильную, вижу. До какой границы? Бесконечно. И таким образом пришли к понятию вот этой философской концепции, что мир, природа, он бесконечен. Пространство. То же самое можно сказать про время и так далее, что пространство и время. На самом деле он конечен. Где его конец? Конец вон там, где мы видим. А мы посмотрели в телескоп, так сейчас там у нас конец. Посмотрели еще более сильно, там у нас конец. Должны понять эту вещь. Поэтому эта идея, когда мы говорим о бесконечности, мы не имеем в виду это. Не имеем в виду бесконечную последовательность конечных ответов. Вообще противоречие внутреннее. Конечные объекты не могут создать бесконечность. Это маразм, в общем-то, кто это, мы так иной раз это. Невозможно построить бесконечность из конечных частей, составить несколько, как машину строят из разных частей, получается, были маленькие эти, как детали, собрали вместе, получилась большая деталь. Но она не стала бесконечностью, и если мы будем бесконечно ставить объекты, они не станут бесконечностью. Кто-то это, да, это философская концепция. Она построена только фантазией людей, понятно. Но само по себе бесконечность нельзя построить из конечных объектов. Потому что сколько бы ни было бы конечных объектов, они все ноль по сравнению с бесконечностью. Просто ноль. Да, то есть не зависит, как их много. Для нас много кажется много. Относительно бесконечности много это ноль. Так как же может быть бесконечно, бесконечно, всегда это ноль? Сколько бы мы ни прибавляли еще? Здесь есть проблема философская, кто хочет это, подумает об этом. А что ж такое бесконечное? Когда мы говорим о бесконечном, мы говорим, что нет границ. Бесконечно это, как это, ломукбаль, энгвело. Значит, о бесконечном мы, в принципе, говорим три вещи, как минимум. Как мы называем? Эйнсоф. Эйнсоф – это нет конца. Нет конца. С другой стороны, мы говорим, ну, это Эйнсоф. Потом мы говорим, что это значит, что нет конца. Нет конца, обратно не в смысле, как в пространстве, в материальном смысле нет конца. В смысле далеко-далеко, что нет конца. Не в этом смысле, а в том смысле, что нет границ. Нет границ, да? То есть, что значит нет границ? Нет ограниченности. Что это такое в наших понятиях? Мы знаем, мы люди ограниченные. В различных понятиях. Ну, физически понятно, мы это ощущаем, что мы ограничены в пространстве, времени и так далее. Но мы также ограничены в своих возможностях, в своих способностях, в своем видении. Мы видим только на определенном расстоянии, не можем увидеть. Мы не можем отсюда увидеть то, что в Нью-Йорке происходит. Не можем увидеть. Сказано, что когда они были на горе Синай, они смогли видеть, да, как там это... Могли видеть, вот, когда... Да, что тот свет, который... Почему мы не видим? Почему мы не видим? Потому что свет... Как мы видим? Свет попадает в глаз, правильно? И так мы видим, отражается, попадает свет. Ну, с какого-то места определенного, но не может... Ну, скажем, там Земля круглая, поэтому не видим. Еще что-то. Но не только это. Мы видим на каком-то расстоянии, а дальше не видим. Глаз уже не способен, то есть или те лучи, которые приходят к нему, они уже не способны там различить, охватить и так далее, разделить и все прочее. Хорошо. Приводится там, что свет, который был, да, вот, был при сотворении, он дает возможность видеть до бесконечности, до самого конца, до самого угла, до всего. Все можно было увидеть этим, да? Ну, как бы так, скажем, тоже не принципиально. Это идея ограниченности в постижении, границы в мысли, границы. Это ограничено. Предположим, человека, который не ограничен ни в чем. Или, скажем так, снимет свои ограничения. Если вот только мы предположим, что нет ограничений телесных. Вообще сложно себе представить. Мы говорим об этом понятии, говорим, что человек выходит в духовную действительность, как бы перестает... быть ограничен телесно. Но есть другие ограничения. А если их не будет, и так далее, то существо, которое, представим себе, не ограничено ничем. Ничем, то есть нет никаких правил, установлений и так далее, как это можно представить, каких-то правил, по которым должен подчиняться. Это значит, поскольку он не ограничен ничем, это значит... Ничто его не ограничивает, нет границ, нет конца и нет границ. Ничто его не ограничит, это значит, что никто его не создает. Потому что тот, кто ограничен, обязательно есть кто-то, кто ставит эти границы. Потому что человек, да, бесконечность не ставит на себя границы. Ну, всякая ограниченность... Нет, человек может, конечно, себя ограничить в чем-то по своему желанию, в каких-то вещах. Но вот существенные ограничения, его суд может их поставить, может их отменить. А вот то, что он не может отменить, это его сущность. То есть границы, в принципе, есть сущность любого. То есть кого бы мы ни хотели, когда мы хотим что-либо объяснить, показать, рассказать, мы всегда описываем границы понятия. Было. Так, потому что... Что значит границы? Мы говорим о каком-то человеке. Когда мы говорим человек, это уже мы объяснили, что у него есть определенные ограничения такого и такого характера. И начинаем его описывать, его качество, его характер. В чем он, в каких границах он функционирует. Любая вещь, когда я вижу что-то, когда мы видим видение, на чем построена возможность видения. На самом деле мы видение – это граница. То есть это мы видение, зрение, мы видим границы. И только поэтому мы видим. Если не будет границ, у нас не будет видения. Это есть такая, как это, болезнь, да, как северная, на севере болезнь белизны, да, что когда там везде это, человек теряет зрение. Почему? Потому что не может ничто определить. Когда человек... как человек может видеть, когда есть разница, когда есть только белое одно, он ничего не видит. Когда появляется какая-то тень, какое-то изменение, тогда он начинает видеть. То есть мы всегда имеем дело с границами в своих ощущениях, в своем и видении тоже. И разумом, когда мы хотим что-то описать, мы говорим о границах какого-то понятия. Всякое понятие, которое мы описываем, разговариваем и так далее, мы говорим о его ограничениях, его сторонах, его так далее, так далее. Это, в принципе, идея это. А то, что нет границ, мы никак не можем сказать. Потому что само наше, что любое объяснение имеет дело с определением. Определение – это определить рамки. Когда, если нет каких-то рамок, я не могу их определить, я не знаю, о чем я говорю. То есть мы всегда, когда хотим что-то сказать, мы хотим что-то определить. Определить, поставить рамки какие-то, внести какие-то рамки, то есть и в видении мы видим только границы, и в своем разуме мы видим только границы. Когда нет границ, мы не можем об этом говорить. Поэтому мы не можем говорить о Создателе, что это бесконечность. Потому что, да, нет рамок, да, нет, нам нечего сказать. Мы можем о ком-то сказать, он большой, он маленький, он хороший, он плохой, он такой, он другой, он третий, он отличается от этого. Я могу что-то объяснить, сказать, что это такое. Когда нет границ, мне нечего не сказать. Все, что мы говорим о бесконечности, мы говорим не в определении, не в положительных понятиях, а в отрицательных понятиях. Мы это не раз говорили. Что значит в отрицательных понятиях? Я говорю о бесконечности что? Что это энсоф, нет конца. Бесконечность. Да, нет конца. Или, я говорю, энглод, ломукбаль, неограничено. Нет границ. Нет границ. Я не определил, что это такое, только сказал, чего нету. Я не могу определить бесконечность. Я могу сказать только, что у нее нет. Что у нее нет? Я не могу сказать, что такое бесконечность. Я могу сказать, что она не является. Конца у нее нет, границы у нее нет. Или же мы говорим, что бесконечность – это полное совершенство, что это тоже одно из как бы, понятий бесконечности. Что значит полное совершенство? Это отсутствие недостатков. Само понятие недостаток – это идея границы, ограниченности. Потому что недостаток всегда связан с понятием ограничения. Поэтому, в принципе, это все то же самое с разными языками. То есть мы всегда говорим о бесконечности только в понятии отрицательном. Что мы не можем ее постигнуть, не можем постигнуть, понять, не можем определить, не можем ничто. Поэтому мы говорим, это Создатель. Мы не знаем, кто он, и не можем знать. Бесконечность. Да, о ней мы говорим. Хорошо. В любом случае, здесь он говорит, ну, это как бы основные понятия, чтобы могли продолжать как-то говорить. И говорит, значит, что? Что вот это, да, про Тору. Тору мы говорим, что такое Тора. Сехель Элоким – это разум Элоким, божественный. Тебе надо понять, что это такое. Что значит разум, что такое разум божественный. Ладно. Велой тахну башум акбала вацимцум. И в нем невозможны никакие ограничения и сокращения. Если это разум Всевышнего, то есть то, что выше наше. На самом деле там не так просто, где именно мы говорим о самой бесконечности или то, что относительно нас – это бесконечность. Но в любом случае, если мы говорим о Всевышнем, что он бесконечный, значит нет у него границ, нет сокращений, возможно границы и сокращения. Если так, то как же можем мы говорить, Тора она ограничена, здесь мы приходим, Тора, что она не ограничена, это как бы, если это разум Бога, значит она не ограничена, значит это, да, как это мы говорим, что он Ашем в Тора это Торато Хаду, то есть Всевышний и Тора это одно. Это одно. Тоже надо понять это, что значит Тора и Создатель это одно, одно и то же. Да, как-то так. Это так сказано, тоже надо понять, что это значит одно. То, во всяком случае, это та же идея, которая здесь говорит, что если это как бы разум Элоким, так он называется, то тогда, значит, в ней невозможны понятия границ, ограничений, потому что тогда это, да, Элоким, он не ограничен. Баруру Кашем, Шуит Барах Блигволь, Блитах, это что он говорит, ясно говорит, что точно так же, как сам Создатель, он без границ. И без конца, без границ, также его качество. Они тоже, нет в них понятия границ. Что значит качество Создателя? Обратное, тоже фундаментальное понятие, о котором должны говорить. Мы говорим это часто, но люди да, должны понять смысл слов, потому что в мире эти слова используются в других понятиях, в других смыслах. То, что он говорит, качество создателя, не то, чтобы у создателя есть какие-то качества, никаких создателей бесконечно нет качеств, да? Но мы имеем в виду, также называем качество, называем именами. На самом деле, качество создателя, имена создателя, и на самом деле это понятие сферот, в общем-то, ну, в философском смысле. И что значит качество создателя? Что это такое? Это вот в нашем понимании Всевышний, когда создал мир, он этим миром управляет. Вмешивается и управляет им. Вот это управление его, оно разное. Есть несколько путей управления, как мы говорили, есть хесед, дин, рахамим и так далее. Это называется качество. Как-то добро, суд и справедливость, добро, справедливость и суд и справедливость – это одно. И милосердие. Это как бы идея качеств. Так вот эти вот качества, и качество, если создатель, он без границ, значит качество без границ. Как он говорит, хотамошеля кадош барху имет, что как бы, да, печать его, это истина и так далее. Не будем это входить. То, и дальше он говорит так. Вамрузаль, и говорят мудрецы, шатара кадмали брията улам. Еще говорят мудрецы. До сих пор то, что мы сказали, все это требует объяснения. Что это значит? Как эта Тора может быть разумом Всевышнего? Всевышний, мы говорим, бесконечности. Как Тора, понятие Торы и бесконечность, как они связаны между собой? Что явно, когда мы видим Тору, для нас, да, то, что мы видим Тору, она ограничена. Понятно, как любая книга, как это. А как же так мы говорим бесконечность? Что такое бесконечность? Как это связать с этим понятием? Дальше говорит он так. Амрузаль, говорят мудрецы, еще одно, еще более тяжелое. Говорят мудрецы, что Тора кадмали бриата улям. Что Тора предшествует созданию мира. То есть до того, как Тора была создана, до того, как был создан мир. Обратно, что Тора... Тут только, значит, книжка была там, а потом она была, эта книжка, а потом был создан мир. Как эта книжка существовала, если не... Или не книжка, скажем, а как это? Сефер Тора, что имеет? Сефер Тора, да, вот это вот. Да, на коже написано, а как же, если кожи не было, как же была Тора? Да, если не было мира, значит, кожи не было. А как же вдруг Тора написана, о чем она? Чернила не было. А как вдруг она написана? И что значит до того, до сотворения мира? Здесь мы тоже должны понять. Потому что мы здесь говорим о духовной действительности. В духовной действительности нет понятия, временные понятия. Мы используем временные понятия, но обратно не в том смысле, как принято в мире. Значит, в мире это как это? Это временные интервалы. Да? Одно, сначала произошло одно, потом произошло другое, а потом происходит третье. Да? И есть какое-то время, протяженность. Вопрос, как это определить, не так просто на самом деле. Ну, скажем, допустим, вот есть такое понятие телесное, в смысле временное. Когда мы говорим о времени, в духовной действительности это не так. Там все происходит единовременно, так это одно. То есть сотворение мира нет, создатель он не ждал, пока создал один мир, потом создал другой, потом подумал еще, создал третий и так далее. Все происходит одномоментно. И... Не потому, не быстро, как мы понимаем, одномоментно. Кто-то скажет, одномоментно за один момент, очень быстро. Нет. Просто не было времени, поэтому нет там понятия времени, поэтому это одномоментно. Одномоментно, потому что все мироздание, все время это один момент. Да? Нет другого. Одномоментно не в том смысле, что очень быстро. И других моментов просто не было. Вот один момент он и есть, и больше нет. Да, вот это как мы сказали. Бесконечность это отсутствие границ, мы сказали правильно, во времени, бесконечность во времени, что такое вечность, мы еще говорим понятие вечности, вечность это как бесконечность во времени, и обратно в мире принято считать, что такое бесконечность во времени, вот отрезки, временные какие-то отрезки, много-много-много, это бесконечность, это не так. В нашем понятии бесконечность во времени, то есть понятие вечности, нецах, то, что называется, это одно мгновение. Не много мгновений. Одно мгновение, которое никогда не заканчивается. Нет там мгновения, нет, не знаю, насколько это легко принять и понять, но вот как бы хотя бы иметь понятие о таком, такое понятие. Беседа. Теперь, и когда здесь сказано, что Тора была, предшествовала сотворению мира, что имеется в виду? Имеется в виду, когда мы говорим о времени, временных понятиях, духовных мирах, мы имеем в виду предшествующие и последующие. То есть, из бесконечности выходит мир, Создатель создает мир из бесконечности. Создатель – это бесконечность. Из него выходит мир. Первый мир, который выходит, про него сказано, что она такая же, как и бесконечность. Первый мир. Это такая же, как и бесконечность. С одной лишь разницей, что это создано, это создатель. То есть первый мир, который был создан, тоже бесконечность. Только та бесконечность отличается от первой бесконечности в том, что тот создатель, а это создано. То есть понятие первый, второй тоже это условно. Из него выходит другой мир, который тоже разница между ним и предыдущим в том, что это создано и создателя. И так далее множество раз. И происходит изменение миров, что они становятся более грубыми, то есть более, ну, по направлению к материальности, назовем, не к материальности, а к мирам ограниченным. Теперь, и то есть это то, что это создано, это создатель, а это создано, это уже какая-то граница. Это уже какое-то ограничение, он как бы бесконечен, какое-то ограничение есть. И вот эта вот идея ограничения, она одна на другую, когда накладывается, получается некоторая более ограниченная реальность. Но не то, что мы говорим о материальном мире, потому что это другое совсем. Относительно материального мира, это бесконечность тоже, она не ограничена ничем. Духовная действительность. То, во всяком случае, тот мир, который был первичный, из него вышел второй мир, что есть такая последовательность очень длинная. Так вот, первичный мир, он называется первым во времени, а тот, который из него выходит, второй во времени. Но на самом деле не потому, что там было какое-то время, промежуток времени между одним и другим. Все это как бы одномоментно, но это первично. Поэтому то, что мы говорим здесь, что Тора, если мы хотим сказать, она предшествовала сотворению мира, имеется в виду, вот в этом смысле, что была Тора, но не было мира. То есть мир выходит из Торы. Это как бы предшествующий в том смысле, что из Торы выходит мир. И то, что сказано действительно, что, как это, Хазаль, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. Не то, чтобы нужно смотреть в Тору, чтобы творить мир Всевышнего. Это тоже аллегория такая. То есть, хочет сказать, что мир был построен по Торе. Что значит построен по Торе? В Торе записано Тарьяг Мицвот, да, 613 заповедей. Для чего был создан мир? Для того, чтобы люди могли выполнить свою роль в этом мире. Какую роль? Вот те самые Мицвот, как мы сказали. Зачем именно эти Мицвот? Мы когда-то чуть-чуть разбирали, может быть, еще коснемся. Как это связано с предыдущей реальностью, как мы говорили, мы еще это как-то объясним, что в начале тоже все это условно. Когда мы говорим о временных понятиях в духовном мире, мы должны всегда знать, что мы не говорим в прямом смысле, как в телесном. Да, это. Но мы пользуемся этим языком, что у нас нет другого языка, чтобы говорить об этих вещах. Да, так что мы пользуемся языком телесным, о понятиях нетелесных. И это всегда должны иметь в виду. Теперь, и про это сказано, что Всевышний смотрел Тору и творил мир. Что значит смотрел Тору? В Торе есть 613 заповедей. Для чего Всевышний создал этот мир? Чтобы он выполнил свою роль. Какую свою роль выполняет это? Вот выполнять эти заповеди. Зачем? Как мы там говорили до этого, что до нашего мира Всевышний создавал и разрушал миры. То есть сказано. Потом приходит наш мир, и он должен исправить этот мир. Тот, который был разрушен. Чтобы его исправить, это делается посредством этих заповедей. Исправление того мира, который был разрушен, делается посредством этих заповедей. Зачем Всевышний разрушал мир? Да, что мы должны его исправлять. Именно для той цели, чтобы у нас было возможность что-то сделать от себя. Да, именно это. То есть, это то, что мы должны выполнить. То есть, 613 заповедей. Теперь, каждая заповедь, чтобы ее выполнить, должны быть условия. Я не могу выполнить заповедь не кушать на вела, да, не кошерное животное, если нет животного. Поэтому должно быть животное то самое, да? Не могу кушать, как это, кушать кошерную рыбу, выполнить митцву, что я кушаю кошерную рыбу и не кушаю не кошерную рыбу. Должна быть кошерная рыба и не кошерная, ничего не могу выполнить эту заповедь. И так далее, так далее. Как бы каждая заповедь обуславливает некоторую ситуацию окружающую, которая должна окружать человека. Мы говорим о таком упрощенной, утрированной схеме. Но на самом деле это очень сложная вещь. И так создается мир. То есть мир был создан так, чтобы было, можно было выполнить все заповеди. Теперь, поэтому он такой многообразен, потому что заповедь это глубокая и очень обширная вещь. И поэтому он настолько разнообразен. Для этой цели он, эти мецвот были даны. То есть для этой цели был создан мир. И это, что мы сказали, для чего Всевышний создал мир? Чтобы выполнять заповеди. Если нет выполнения заповедей, да, не для нашего удовольствия. Зачем нужен мир? Зачем нужен мир? И если какая-то деталь в этом мире не нужна для заповедей, для вот служения Всевышнего, зачем ее создавать? Нет смысла, как мы вот сказали до этого. Поэтому если это значит, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир, то все, что происходит в мире, оно в рамках, все, что происходит в мире, оно в рамках того, что, да, все, что происходит в мире, оно создается, возникает в мире вот для Торы. Поэтому получается, что как будто бы, мы говорим, да, Тора, мудрецы нам говорят как бы в аллегории, что Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. То есть есть мицва такая, как должен быть мир, есть такая мицва, как должен быть и так далее. То есть для того, чтобы могли выполнять заповеди. И это значит, что Тора предшествует миру, до сотворения мира. Почему? Потому что мир как бы вышел из Торы в каком-то смысле. В каком смысле? Вот так, как мы объяснили. Кто-то придет спросить, что значит мицвот. Мицва, что такое? Это мицва, нельзя кушать некошерное мясо там. Ну ладно, может быть там, как говорят, древние евреи, там холодильников у них не было, а это портилось быстро и так далее. Ну а мы еще, мир еще, как это, еще мира нету. Еще свинью не создали, а уже запрещено ее кушать, да, и так далее, и так далее. На самом деле это как бы кажется очень утрированно, да, ну как это, что вот нельзя кушать. Ну нельзя, нельзя, кто-то указывал свою диету, ну что это стоит в основе мироздания, кажется странно. Поэтому надо понять суть мицвы, когда там есть мицва, что, скажем, нельзя кушать некошерное мясо, оно, это не то, как у нас оно записано, а там есть духовный корень этого понятия. Что тоже надо объяснить. Может быть, я не знаю, если дойдем до этого, чтобы объяснить, что такое мицва там, в духовном мире. Что это значит? Это не значит, нельзя кушать свинью. Есть там некоторая идея логическая, что духовный мир – это мир разума, мир мысли, как мы сказали. Есть некоторое понятие там мысли, что когда оно приходит в наш мир, и его хотят объяснить еврею, оно проявляется в том, чтобы не кушать свинью там или еще что-то. Это надо понять. Еще много разных вещей здесь связано с этим. Во всяком случае, это идея, он говорит, что Тора, что у нас, она предшествует сотворению мира. Пируш. Но он задает здесь больше вопросов. Идет дальше, говорит, «Пируши коля брия и батоха хоших веста». Получается, что все творение, оно находится в темноте и в сокрытии. Здесь тоже надо объяснить, каждое слово надо объяснить, что такое темнота и что такое это. Но сейчас пытаемся объяснить. Что оно находится внутри темноты и сокрытия. В оршиба катан мецумцам. И свет, который в ней очень маленький и очень сокращенный, сжатый. Машенкин Тора, то, что... Что в Торе это по-другому. Шили малами набря, что она выше творения полностью. Венчайхим бацимцумим. И нет там каких-то ограничений. То есть, что он хочет сказать? Что такое свет? И что такое тьма? Это, в принципе, идея. Свет и тьма. Тьма – это идея ограничений. Это и есть. Границы, они затемняют. Почему? Что значит тьма? Ну, вот в наших представлениях, когда в мире, когда в комнате темно, я ничего не вижу. Когда появляется свет, зажигается свет, я начинаю видеть разные объекты и так далее. То есть я вижу, когда это, когда это тьма, то я не вижу. Когда это, то я вижу. Это значит, да, как это, назовем это так, да, постижение, знание, да, когда я знаю, у меня есть знание, это значит есть свет. Когда у меня нет знания, то есть я знаю меньше, это значит я не вижу в этом, это значит, что оно ограничено, это значит затемнение, тьма, да, границы и так далее. Или со стороны человека. Человек, который, что есть свет, то тогда человек видит, то есть он не ограничен. Когда света нет, он не видит, то есть он ограничен в том, что его глаза не работают, не функционируют, закрыты и так далее. Мы говорим здесь и о понятии сокрытия, и о понятии ограниченности. Понятно, да? Человек ограничен, и он это. Поэтому, когда мы говорим о тьме, это идея границ. Просто язык тьма, он берется из обычного языка, как аллегория на понятие ограниченности. Чем больше ограниченность, мы говорим, это затемнение, затемнение, затемнение. В аллегории можно сказать, что есть когда стенки, то я поставлю стенки, то туда свет не доходит, он более затемненный. Как бы в аллегории. Если есть стенки, границы, то тогда то, что вне границы, не входит внутрь, и поэтому это затемнено, там, скажем, свет, который в аллегории, свет, который находится снаружи. Или вот с этой точки зрения, чем человек более ограничен, как физически, ну физически мы говорим о разных понятиях, скажем, но в основном в постижении, в осознании, чем он больше ограничен, чем меньше его возможности постижения, тем меньше он видит, тем значит он находится в большей темноте. Когда раскрывается ему знание, многие тоже об этом говорят, когда раскрывают друг человека какое-то открытие, какое-то постижение, как будто бы молния в мозгу, в сознании. А свет, так человек говорит даже без нашей терминологии. Люди так приходят и говорят, что как будто бы озарило внутри сознания, озарило, вот ощущает, как будто бы свет поднялся. Это не случайно совсем. Поэтому получается у нас, что такое свет? Свет – это отсутствие границ или уменьшение границ, а тьма – это увеличение границ, ограниченности. Поэтому бесконечность мы называем светом. Да, бесконечность, там нет границ совсем, поэтому это полный свет. Но не свет физически, как мы это понимаем, а вот то самое, скажем, понятие постижения, знания, не отсутствие границ. Там даже о знании говорить тяжело. Это когда мы говорим о себе и хотим сказать о больших возможностях человека, мы говорим о знании. Он знает больше, знает еще больше, значит, уменьшаются у него границы. Но там понятие знания, оно на таком уровне, что мы не можем называть его знанием. Знание мы, это в наших понятиях. То, как бы то ни было. Ладно, это значит, это тьма и это. И это то, что он говорит. Получается, что брия, она находится внутри тьмы и сокрытия. Вот понятие ограниченного мира. И свет, который в ней маленький и ограниченный. То есть мы сейчас понимаем понятие света, понятие тьмы. Машенкин Батура. То, что... Но в Торе это не так. Почему? Потому что же находится выше мира. Там нет этих границ. Она, то, что она предшествует Торе, не только первично, как мы сказали, то есть мир, а Тора предшествует миру, что мир вышел как бы из Торы, как мы сказали, и продолжает находиться ниже Торы. И тоже, может быть, у нас это все одно мгновение. В духовном мире мы находимся в одно мгновение, только для нас есть разделение во времени. И так получается, как бы Тора находится над миром, из него выходит мир. Мир, он находится в темноте и сокрытии, то есть в мире границ. Тора находится вне этих границ. Значит, что в ней нет понятия сокращения, ограничения сокращения. Да, минабрия лигамри. Веншахим ба отам цинцумим ахалим аль бриата улям. Нет там тех самых ограничений, которые относятся к сотворению мира. В имкен, если так, задает он вопрос. Царих ее надо понять. Очень. Зе адам мукбаль васагатихло мукбельт. Ведь человек, он ограничен. И постижение его разума он ограничен. Не может хоть и все постигнуть. Эх, и вшаршая сигата Тора, как возможно, чтобы он постиг Тору, которая нисхит, убил Тимакберит, которая вечная и неограниченная? Это вопрос, который здесь ставится, который он там дальше отвечает, и мы в него войдем. Да? Откуда это? Да? Это вопрос, который он должен ответить. Но до этого я хотел бы еще войти в некоторую тему. Что на самом деле я сразу понимаю, что у людей есть это такое вот, это не понимание, как оно у меня было в начале, естественно, да, само по себе. Мы говорим о Торе высокие вещи, бесконечность, разум Всевышнего, который находится над миром, из Торы был создан мир и так далее, и так далее. Но когда мы смотрим на Тору, вот есть книга Торы, ну как это, вот книга, я понимаю, книга. Ну, книга может быть интересная, хорошая, важная, сильная. Но как мы сравним, свяжем эти понятия бесконечности над миром и так далее, с книгой Торы, которую мы у нас... Это, нет этого. Мы пытаемся сейчас чуть-чуть войти в эту тему, чтобы понять это, потому что это, да, как бы важная вещь. Потому что на самом деле Тора, который... Он тоже это дальше разбирает еще на одном уровне. Но то, что мы должны понять, что Тора, то, что мы говорим, и Тора, то, что мы видим, это не одно и то же. Это мы должны понять. Да? Что Тора, которую мы видим перед собой, книгу Торы, это некоторое, назовем это, одеяние на Тору. А Тора сама по себе, это внутренний смысл Торы. То есть, а Тора это знание. Знание можно записать разными путями. Так, больше, лучше, хуже и так далее. Но запись – это не само знание. А знание – это оно не находится на бумаге или еще где-либо. Знание находится в разуме. И вот здесь мы должны немножко понять эту вещь. Тот, кто видел Тору, когда мы говорим о Торе, мы имеем в виду письменная Тора. Это письменная Тора, это имеется в виду, на самом деле мы имеем в виду письменную, устную, ну вот просто скажем, письменная Тора, это то, что называется Сефер Тора. Сефер Тора, кто видел, наверное, кто был в синагоге, конечно, видел, что такое Сефер Тора, что это как свитки Торы, да, то, что мы приводим, что это текст Торы, который написан на коже. Правильно, да, на коже специальным этим. Что там записано? Буквы Тора. Буквы записаны, буквы. Не совсем те буквы, которые находятся у нас. Когда мы читаем на иврите, у нас как называется квадратный шрифт. Он упрощенный, утрированный немножко. Немножко, да? Ну, может даже достаточно. А на самом деле, когда кто-то хочет, откроет, посмотрит. Мы когда-то разбирали здесь, показывали буквы Торы, которые там. Буквы, они тоже непростые на самом деле. Вот те, которые записаны в Торе, если помните, мы это когда-то разбирали, что каждая буква, они комбинированные. Каждая буква, она построена из других букв. Как, например, алиф. Алиф – это палочка посередине, что это вав. И тоже там вопрос, почему без головы. Вав без головы, тоже есть на это объяснение. Внизу под ней ножка одна – это ют, которая перевернута. Ножка, которая сверху, это другая ют, которая это. Множество смыслов есть в этом понятии, что это такое. Это нам покажет на одно из глубочайших понятий там в мире знания о некотором перевороте. Что это как бы палочка, вав, которая показывает разделение между двумя реальностями. Реальность, которая сверху, и реальность, которая снизу. Мы так это рисуем, эту букву. На самом деле, в там, глубоких книгах приводится несколько алифы, что вот эта ножка внизу, она не обязательно ют, а это далит перевернутая. Есть еще это, да, есть еще другая алиф. Каждая алиф имеет свой смысл в духовных мирах, мы сейчас не будем в это входить, но это должны понимать, это не простая вещь сама по себе. Или любая там бет, гимл, гимл, что это такое у нас там, гимл это как-то зайн и ют, как ножка, и так далее. Хет это два зайна, соединенные сверху и прочее. В принципе, сам по себе зайн, буква зайн, это два вава присоединяются спиной один к другому, получается зайн, и так далее. Хет...
Вам, Захарий, простите, я до вас прибываю.
Да.
8 часов.
Да, и дальше, то есть, каждая буква, она, как мы сказали, комбинирована. Но на самом деле, то есть, все буквы, если построить, в конечном результате, они происходят из двух букв. Это вав и ют. На самом деле, вав, это тоже ют, у которой ножка удлинена, кто посмотрит, да? То есть, а ют, это суть ее записана в хвостике ют там. Она похожа, это как бы это. То есть получается куда-то точка. То есть все буквы происходят из точки в конечном результате. Да? Только это как бы расширение некоторые и так далее. И вот это, и теперь эти буквы, они строятся в словах. Когда мы их записываем, записываем слова. Слова строятся в предложениях. Когда мы читаем эти вот текст в Торе, там, если посмотрите, есть только буквы. Над буквами есть еще коронки, называется тагим. Не будем сейчас объяснять смысл этого понятия. И есть только буквы и тагим в Торе. Но на самом деле, чтобы прочитать слово, этого недостаточно. Потому что нужны еще никудот. Никудот, кто знает, патах, камац, и так далее. И тогда посредством этих никудот я могу прочитать слово. Почему? Потому что когда я читаю слово, я соединяю, как это, эти никудот, это огласовка. То есть буквы это как бы только гласные, а есть огласовка, как бы, нет, буквы это согласные, да, а огласовка это типа гласных букв. То есть я соединяю буквы посредством вот этих вот огласовок, и тогда получаю слово. И очень важно, чтобы была огласовка правильная, потому что если она другая, то может быть другой смысл совсем, другое слово совсем. Как мы это знаем, много примеров этому. Да, получается, что благодаря вот этой огласовке я вдруг знаю смысл этого слова. И спрашивается, почему в Торе не записана вот эта вот огласовка. Да, это понятно. Более того, слова, само по себе слово, я знаю сейчас смысл слова. Хорошо, но я же хочу понять смысл сказанного. Чтобы понять смысл сказанного, мне нужно прочитать предложение. Потому что предложение или пасук, он дает мне идею, которую хочет мне сообщить тот, кто мне написал, правильно? Для того, чтобы прочитать предложение, мне нужно, во-первых, прочитать каждое слово, понять его смысл, а потом соединить эти слова одно с другим. Как они соединяются? Ну, в обычных языках есть запятая, да, разделя и так далее, нет других знаков. А другие знаки, они в основном проявляются путем интонации, то есть путем интонации и так далее. Но в Торе есть понятие таамим. Таамим – это вот эти вот, кто слышал чтение Торы в синагоге, это такой напев определенный. На самом деле это не напев, это идея интонации определенной, чтобы правильно прочитать предложение. То есть вот на каждом слове, в каждое слово есть понятие таам, который роль его, ну, по сути, все эти таамим, которые есть, они играют роль соединителей и разделителей. Это особая грамматика, не морфология, а синтаксис, вроде бы, да, только в обычных языках он очень простой, а здесь он очень сложный, там много разных деталей, то есть в обычном языке запятая и все, разделено на два предложения, на две части. там есть и запятая, есть еще что-то, где-то что-то соединяется в большей мере или в меньшей мере, разделяется в большей или в меньшей мере и так далее. И получается некоторая интонация, благодаря которой понимает смысл предложения, что если этого, да, что если я неправильно прочитал титамин, то я пойму неправильно смысл предложения, другое. Получается таким образом это, чтобы прочитать Тору, мне нужно, чтобы там были никудот, и нужны вот эти таамим. Почему таамим не записаны в Торе? Это значит идея вопроса, да? Это идет у нас в устной Торе, и в устной Торе нам приводится, мы знаем каждое слово и так далее. Но на самом, но если мы посмотрим глубже в это дело, то мы поймем, что когда мы читаем слово, мы обычно, когда читаем слово, мы уже привыкли, то есть мы и видим картинку слова, мы сразу понимаем смысл. Вот это, да, как это, как... Приблизительно это похоже на вот как эти китайские иероглифы. В общем, видит картинку, видит, то есть, по сути, могли бы заменить слова какими-то знаками. Мы не читаем по буквам обычно. Но ребенок, скажем, который начинает читать, он читает по буквам. Что значит? Берет букву одну, соединяет с другой, да, посредством там никуда или гласной буквы какого-то, с третьей, четвертой, вдруг увидел слово. И вот это слово он вдруг знает, например, там прочитал мама, скажем, да, мама. То есть, посмотрите, как это работает, каждый вспомнит. Я просто помню, когда я был ребенком, и когда я начинал это, да, учился читать, и я помню, что мне там старший брат рассказывал, читал книжки. Я смотрел в эту книжку, я не понимал, там какие-то что-то написано, какие-то знаки нарисованы. Ну, даже буквы так, какие-то я знал буквы, ну ладно. Но как можно записать рассказ на листе? Это было мне непонятно. Рассказ я понимаю, я слышу, я понимаю, что такое. Да, это идея, это смысл, это много разных вещей. А тут вдруг как можно вот в этих каракулях что-то вывести рассказ? Я думал, что на самом деле это меня обманывают. Они мне просто рассказывают какой-то рассказ, а вот как будто бы смотрят, вот как будто бы читают из книги. Не думал, как можно из книги прочитать рассказ. Так было, я помню, как ребенок. Это было ощущение. Потом, когда я начал читать, вдруг я пришел в изумление. Беру, значит, букву, я уже знал буквы, и соединяю одну с другой. И вдруг понял смысл слова. Там, скажем, мама, лестница, корова. Я не знаю, что. Я-то слово смысл знал, только не видел это. То есть, когда я смотрел на это, я видел просто, ну, буквы там какие-то, знаки, черточки и так далее. Как? Что оказывается? То есть, я не предполагал, что я могу вдруг что-то увидеть в этом. Ну, и вдруг, когда соединил и произнес для себя, я вдруг услышал слово, которое я знал. Получается интересная вещь, что на самом деле вот это вот слово, что оно, что происходит там? Слово, когда оно просто записано, это, ну, чернила разлитая, или там в какой-то форме, какой-то рисунок может быть. Но на самом деле, когда оно просто вот находится там и все, но когда я начинаю соединять буквы с буквами и читаю, то тогда вдруг не открывается смысл этого слова. То есть, что это значит? Впоследствии я уже только вижу это слово, я уже понимаю его смысл. Что это значит? Это значит, что слово внутри себя содержит мысль. Это одна из глубочайших идей, которые мы это. То есть, другими словами, называется кли. Слово называется кли, кли, сосуд. Как слово кли на иврите, оно имеет два смысла. Сосуд, инструмент. В принципе, это одно и то же, но с разных сторон. Инструмент, что слово инструмент для того, чтобы получить мысль, или это сосуд, который содержит внутри себя мысль. Посмотрим интересную вещь. Один человек хочет рассказать что-то другому. Что он хочет ему рассказать? То, что в его мысли, у человека есть некая мысль внутри его сознания, и он хочет поделиться с другим человеком. Что он делает? Он приходит, ему рассказывает. Как так рассказать? Как можно мысль из одного сознания перевести в другое сознание. Каким образом? Мысль – это мысль, нельзя вытянуть из головы, нельзя перетянуть. Мысль, как можно мысль вести это? Вдруг он говорит слова. А другой слышит эти слова или читает эти слова. И он понимает мысль, пусть не 100% там отображение мысли и так далее, не это. Но в принципе он понимает мысль. То есть посредством слова он может понять, увидеть ту самую мысль, которая была в сознании другого человека. Получается, что такое слово? Слово – это сосуд, который содержит внутри себя мысль. Это удивительная вещь, одна из этих, да? И как это она содержит себя, это вопрос, да, то есть мы постоянно этим пользуемся, читаем, и так мы можем общаться друг с другом, что человек это как это, слова выходят изо рта, я уже не хочу входить в понятие отверстия на лице, и какую роль играет лицо и так далее, ну не принципиально, это зайдем в это как-нибудь. И теперь получается что? Что милим это не просто слова, не просто чернил, не просто буквы. Это сосуд для передачи мысли. Это кли, сосуд, который несет в себе мысль. Но он несет в себе мысль только после того, что я ее прочитаю. Потому что если слово состоит из букв, так во всяком в нашем этом, да, ну там в китайских этих, там другая схема немножко, но похоже только с другой стороны. Теперь, когда мы читаем буквы, соединяем между собой, мы вдруг получаем смысл. И тогда мы вдруг понимаем этот смысл. Здесь интересная вещь. Я сказал так, что мы читаем, соединяем одно слово с другим посредством никуда. И тогда понимаем смысл. Что значит понимаем? Откуда мы его взяли? Откуда мы взяли? Я прочитал, сказал слово, и вдруг я знаю, я это слово знаком уже. Как ребенок, прочитал там корова. Корова, он сначала не знал, и вдруг прочитал, ну корова, он знает, что такое. Он этот звук знает, это слово, когда он его произнес по буквам, он знает этот смысл и так далее. Поэтому это, да, это оттуда он, откуда он получил этот смысл? Из того, что ему рассказали. До этого, то есть он это понятие имел, ему уже говорили устно этот звук, который, да, произношение, он только его прочитал и произнес, и он сразу понял, отнес к чему это. Но на самом деле здесь идея должна быть более глубокая. Что на самом деле, как мы говорим в языке Торы, смысл слова строится из смысла букв. Мы эту работу не делаем, потому что это выше наших постижения, выше нашего уровня. Мы получили устную Тору. Устная Тора, это когда они читали Тору, то устно объяснялся смысл. Он как ребенок, он знает смысл, что такое корова. Ему только нужно прочитать и произнести. Когда он произнес, то тогда он услышал и вспомнил то, что его обучали. И тогда он понял, что это слово, вот такое слово. Это такой смысл. Но в корне, но должен кто-то обучить. Кто-то должен обучить, откуда должна быть причина. Но на самом деле этот смысл заложен внутри слова глубже. В каждой букве есть смысл. И если мы берем смысл этой буквы, да где это, в Талмуде приводится, в каждой букве какой смысл, там еще в некоторых местах. У нас есть лекция на эту тему, где мы там приводим примеры, каким образом из букв строится, да, вот смысл. Как мы это, кто у меня есть... Язык называется в святом языке, Лашон ха-Кодеш, святой язык и так далее. Вот это там пару, две или три лекции на эту тему. И там показываем примеры, как из букв строятся слова. Но, по сути, я знаю, мы знаем устно смысл, и вот так мы узнаем слово. А если я не знаю смысл, все равно его можно там найти. Если никто не знает смысл, никто мне не может рассказать смысл этого слова, но значит его нету? Конечно, есть, он там есть внутри, только для нас это сложно, поэтому мы идем с устным произношением. Но в принципе каждая буква, она несет в себе какой-то смысл, какую-то идею. Мы это приводили в одной из лекций, кто захочет посмотрит, как это. Теперь одна буква, за ней другая буква, третья буква. Мы говорим, что мы... произношении соединяем буквы посредством никудим, никуд, но в принципе можно их соединить посредством смысла определенного до каждой буквы. И тогда сочетание этих смыслов дает общий смысл слова. То есть я могу узнать то слово, которое никто не знает, если знаю смыслы буквы, знаю правила, как их соединять. Эти смыслы буквы, чтобы смысл построить смысл слова. То есть смысл слова, оно тоже комбинировано. Оно комбинировано из смыслов букв. Это фантастическая вещь. Но она очень это, да... Мы это приводили много примеров этому и так далее. Кто хочет, может посмотреть. Это особенность святого языка, что-то удивительное. Но на самом деле кто-то придет и скажет, откуда мы взяли смысл буквы, каждой буквы. На самом деле каждая буква, у нее есть определенная форма. Она построена из других букв, из каких-то палочек и там, точек, как мы сказали. Все начинается с точки и палочки, скажем так, да? И так далее. Что такое точка? Сокращение. Что такое палочка? Расширение. И что такое слово, мы сказали? Кли. Кли – это сосуд. Когда я хочу создать какой-то сосуд, когда я хочу создать какой-то сосуд, что я делаю? Что я делаю? Я должен ему сделать стенки сосуда, правильно? Как делается сосуд? Любой. Да, физически. Нужно поставить здесь стенки расширить, здесь стенки сузить, здесь так, здесь где-то ударить здесь, где-то ударить там. То есть процесс создания сосуда, он посредством двух действий. Расширение и сокращение. Поэтому если мы посмотрим в каждую букву и посмотрим с точки зрения внутренней вот этой формы, которая есть там, точка и палочки, то сможем, то как они, это работа уже фантастическая, выше вот наших возможностей, но в принципе есть такая возможность постигнуть смысл буквы из вот этой вот, из этого принципа. И тогда получается, это я объясняю, что это почему слово называется сосудом для мысли. Это по-настоящему сосуд, да, несет в себе какой-то вот, какой-то смысл. Теперь, на самом деле, да, на самом деле вот эти вот буквы, да, если мы войдем там дальше, на самом деле правильно мы сказали, что вот эти буквы, они, у них есть смысл, и смысл каждой буквы, в принципе, тоже можно понять. На самом деле для нас это не в наших возможностях, не в наших силах войти в это, поэтому мы идем через устную Тору, но в принципе это есть. Но с другой стороны, все-таки немножко есть возможность посмотреть на вот это, на слово внутри него. Не просто слово, смысл, который несет слово, которое мы знаем, которое нам рассказали, но на самом деле, если мы посмотрим вглубь слова, как оно построено из букв, как построена каждая буква, то тогда мы увидим, что смысл, который нам дали, это очень поверхностный, а там есть множество уровней и смысл, глубина внутри глубины, это что-то удивительное. Тот, кто посмотрит это, даже немножко, некоторые вещи, может, в еврейских книгах, в глубоких еврейских книгах приводится, ну, хотя бы немножко это. Это там принцип разных гематриот, разных там кодов, ну, там различные понятия, что там удивительно, что тот, кто один раз смотрел там, это просто поражает это. Ты берешь какое-то слово, которое ты знаешь, и начинаешь сходить внутрь него, в каком-то посылке, в каком-то предложении Торы и так далее. И открывается целый мир. Сколько там заложено? Это сумасшествие просто. Это тот, кто один раз видел, есть некоторые книги, но я не хочу говорить, в каких книгах и где это. Но в принципе есть, где там приводится пасук. И начинает разбираться внутренний смысл. Не настолько глубоко, как я сказал, в смысле вот этого буквы, смысл буквы, а потом смысл каждой буквы, да, и так далее. Но на уровне чуть-чуть менее глубоком. все равно раскрывается целый мир. Вдруг то, что мы знаем, обычный смысл, это один смысл, это поверхностный смысл, а внутри там заложена вся философия, все взгляды, все понятия. Это что-то удивительное. И тот, кто это видел, это просто поражает воображение, насколько вдруг это, да, это там, где я читал, скажем, это приводится суким истиили, посук истиили. И вроде бы простой смысл, тили, мы знаем, простой смысл, да, слова простые, но начинаешь входить там внутрь, переворачивается весь мир. Это удивительная вещь. Это что мы говорим, да? Это значит смысл букв и смысл это, да? Теперь, то есть получается, слово это кли, это сосуд, который вмещает в себя мысль. Теперь, интересная вещь. Я прочитаю некоторый отрывок из одной книги, тоже из глубоких книг. Ну так, что мы обратно, здесь есть некоторые понятия, которые, может быть, не всем знакомы, но мы постараемся это дело объяснить, чтобы по-простому, чтобы было что-то понятно, да? И вот говорит он, первое, что мы должны сказать, когда мы смотрим на Тору, для нас Тора, вот это написано на тексте, как на бумаге или на коже или так далее, как может быть, как это та самая Тора, которая это? О какой Торе мы говорим? На самом деле. Более того, мы же сказали, что мир наш окружающий всего лишь иллюзия. Она картинка в мире. Так как же это Тора это? На самом деле, когда мы смотрим на слово и хотим его прочитать, где мы его читаем? Мы не читаем его в книге. В книге оно как было, так и осталось, как чернила. Когда я это увидел, это вошло внутрь моего сознания. Картинка этого слова, картинка этой буквы, смысл этих букв, входит это. Когда я понимаю смысл того, что написано, где этот смысл находится в моем сознании. Когда я читаю Тору и понимаю смысл Торы, вот знание Торы, где оно находится, где оно? Оно входит внутрь моего сознания. Поэтому, когда мы об этой Торе мы говорим, мы, да, что Тора, Тора это значит, что такое Тора? Тора это вот то, что написано. Здесь у нас только запись Торы. А сама Тора это то знание, которое я вывожу оттуда тот самый смысл. Это мы должны понять, да? И там тоже есть понятие кли и это. То есть я читаю, я вижу в своем представлении какое-то слово, и хочу понять смысл этого. Ну, скажем, простой смысл, я обычно знаю слово, но я хочу понять глубже, и тогда понимаю глубже, и понимаю глубже. Если понимаю, то понимает или нет, и тогда прихожу к некоторому знанию. И вот это знание, корень его, мы не доходим до корня вот такими своими рассуждениями, но, в принципе, корень этого знания, это и есть Тора. А Тору, которую мы читаем, это рисунок Торы. Поэтому, чтобы люди не путались, как может быть Тора предшествовать миру, мирозданию? Что это такое? Мы говорим о том самом корне Торы, то есть о том знании. Он дальше будет разбирать в этой книге в Равдесе, мы еще посмотрим, сегодня уже не успеем все рассмотреть. Но здесь это мы должны понять. Это мы имеем в виду Тора. То самое знание, которое заложено внутри Торы, но она нам записана через слова, что слова – это сосуды для передачи той самой мысли. Да? Теперь, и почему именно в Торе? И тогда у нас возвращается вопрос. А почему же в Торе, если так, почему там не записаны Никудот и Таамим? Чтобы могли читать это по-нормальному. Почему это идет, да, устно, и тогда же могли прочитать и понять то, что написано. И объясняю здесь некоторую вещь. И говорит вот. И это один вопрос. Второй вопрос. Почему именно Тора настолько важна, как мы говорим? Вот это Тора, изучение Тора, насколько важно? Мы же говорим, мицвот, там мы поняли, что такое. Посредством мицвот, тарьяг мицвот, мы исправляем те самые, да, посредством мицвот мы исправляем те самые, как мы сказали, разрушенные килим, в принципе. То есть разрушенный мир, что там, что значит этот мир, который был разрушен, который Всевышний создал и разрушил для того, чтобы у нас была возможность его исправить и тем самым заслужить награду посредством выполнения заповедей. Мы исправляем эти миры. В чем идея молитвы? Идея молитвы – это идея поднятия вот того, что мы исправили, ко Всевышнему в каком-то смысле, сказать Ему: вот это я выполнил, теперь дай мне еще силы для следующего, дай мне следующую задачу. Это простой смысл идеи, как бы упрощенный смысл идеи молитвы. Поднять то, что мы сделали, ко Всевышнему, и этот. Кроме того, сама тфила это тоже, молитва тоже сама по себе митсва. И она сама по себе тоже в некотором смысле исправление. А что такое Тора? Изучение Торы. Какой смысл в этом есть? Кроме того, он дальше будет объяснять, и мы еще дойдем до этого. Но я прежде всего, чтобы было какое-то вступление, чтобы было какое-то понимание, что это такое. Говорит он так. Вина коль митсвот шеешлица, это одна из книжек, ну, не знаю, кто хочет название, называется Керем Шалом, кому интересно. Ина коль митсвот шеешлицроль, вот все митсвот, которые есть у Исроэля, рубам кулям хем литакена килим, все они приходят для того, чтобы исправить килим. Килим – тот самый разрушенный мир, про который мы говорим. Килим, Аэлю, Дизайн, что называется Килим этих семи царей. Тоже мы когда-то объясняли, что такое семь царей и так далее. Улялатом лимкамам, и чтобы поднять их в свое место. Вилям шихлам пхина таамим, и притянуть им понятие таамим. Сейчас попытаемся понять, что это такое. Вот эти вот таамим, вот эти килим мы должны поднять и притянуть им идею таамим, это идея мицвот. Вилягзир это урод, а никудот лимкамам. И вернуть туда света никудот. Вот эти никудот, про которые мы говорим. Поместить туда внутрь никудот. Коль мицва митакенет хвипината. Значит так. То есть что это значит? Что он здесь сказал? Что это здесь сказал? У нас есть слово. Слово само по себе, когда оно записано, это просто чернила. Ну, рисунок какой-то. Когда мы его начинаем читать, мы используем, значит, никудот для понимания смысла слова. Тогда я понимаю смысл слова. Но этого недостаточно. Я хочу понять смысл идеи, которая сказана во всем предложении. Для этого я соединяю эти слова, посредством таамим. Да? Теперь, что получается? Вот этот никудот, посредством которых я соединяю буквы в слово, как только я это соединил, я вдруг понял, что мне слово говорит. Да, как ребенок прочитал, мы говорим. Что это значит? Это значит, что до того, как он прочитал, оно было просто записано. Это было чернила. После того, то есть, или назовем сосуд, мы говорим, сосуд, в конце концов, но он пустой сосуд, в нем нет мысли. Когда он его прочитал и понял, что значит понял? Это значит, что этот сосуд заполнился светом, что свет – это мысль, вот эта мысль заполнится мыслью. Сейчас этот сосуд содержит мысль. Причем не сосуд на бумаге нет никакого сосуда и нет никого, а вот в том, в его сознании, там, этот сосуд, там в его сознании, когда он его увидел, он был пустой, он был мертвый. Когда же он его прочитал и понял смысл, он заполнился, есть смысл, он сейчас уже полный, правильно? Что вошло в него? Никудот вошли. Объясняет он, что вот эти никудот – это некоторый свет, который входит внутрь кли и заполняет его. Понятная идея, да? И смысл, вот эта мысль, это и есть тот самый свет. Это и есть никудот. Это свет никудот, который вошел внутрь этого кли. Потом, но он хочет понять смысл больше всего предложения. И тогда он соединяет эти слова посредством таамим. Что делают эти таамим? Это еще один свет, который входит внутрь, который уже дает не смысл слова, а уже соединяет эти смыслы и дает нам смысл идею. Обратно, где это? Это не вошло на бумаге. На бумаге это всего лишь рисунок. Это нашло в том сознании, когда я прочитал, поместил это в свое сознание, стал об этом думать, я вдруг понимаю то-то и то-то. То есть, что вот этот мир мысли, вот это кли для мысли, он находится внутри мысли. Понимаем интересную вещь, у человека другого была мысль, и он хочет мне ее передать. и делает мне слово. Слово – это некоторый сосуд моей этой. И я пытаюсь понять, и вдруг туда заполняется свет, заполняется смысл. Тот самый смысл называем светом, который заполняет его. Так это не кудот, это один свет. Таамим – это другой свет, более высокий. Не кудот – это свет, как более частный смысл слова. Таамим – это свет, который… который свет, который более глубокий, да, то есть это идея смысла сути, более высокий. У нас сразу возникает вопрос, если так, то почему в Торе не написано то, никуда то там им? Это сразу вопрос возникает, почему, чтобы было это, да? Приходит он, говорит так, что на самом деле мицвот приходит для того, чтобы исправить те самые разрушенные келим, правильно? Это мицвот, все мицвот они исправляют, это то, что он говорит. И тогда эти келим, что значит они разрушились, туда вошел, это обратно мы говорим в наших понятиях. Свет это мысль, назовем это так, понимание. Кли это ну, сосуд для получения света, назовем это словом или еще чем-то. Получается, что те самые, которые разрушились миры, это в мире мысли они разрушились. То есть, вроде бы есть кли, то есть какое-то слово, но нет смысла в нем. Когда же заходит в него внутрь смысл, это значит, я вошел свет внутрь него. Когда они были разрушены, что это значит? Вначале они вышли и заполнились светом, а потом разрушились, и свет вышел из них. То есть получились буквы без смысла. То есть смысл вышел. Как это в мысли представить, как свет выходит, как в мысли выходит или нет? Но, во всяком случае, как бы есть слово, как вот у нас может быть в сознании слово, человек, который еще не знает язык, он как бы прочитал, увидел слово, но не понимает смысл его. Оно как бы есть в его сознании, смысла нет. Кли есть, сосуд есть, содержания нету. Теперь, и что он говорит? И что, когда мы выполняем заповедь, он говорит про мицвот, то мы исправляем эти келим и заполняем их светом, то есть смыслом, да, как мы сказали. Теперь приходит он и говорит так, «Коль мицва митакенет кфипхината бапнемиюту бахицуню». И каждая мицва выполняет свою роль, выполняет, как это, исправляет какую-то свою сторону определенную в этом кли, который надо исправить, «Бапнемиот обихаценет» – либо во внутренней стороне этого сосуда, либо внешней стороны. Там сосуд это непростой, он такой сложный. И не будем ходить и объяснять, что такое внешнее, внутреннее. Но, в принципе, понимаем, что в каждом сосуде есть понятие внешнее и внутреннее, хотя здесь мы говорим о духовном понятии. «Канигдам» – напротив них, говорит, есть «Баталмуда Тора» – в изучении Торы «Шемитакен липхинаю терпримит» – он изучение Торы исправляет сторону наиболее внутреннюю, чем действие мицвот, мимаса мицвот. Мицвот, то есть получается кли, сосуд. Мы обычно видим сосуд в таком простом, как корзинку или эту, да, кастрюлю. Но на самом деле сосуд, который вмещает мысль, он сложный. У него много разных понятий. Много, и на самом деле слово, которое мы читаем, оно сложное. Только мы не входим в глубину всей сложности. Каждая буква, каждая это, и так далее, и так далее. Но оно, в принципе, сложно. Чтобы войско, когда оно разрушено, в смысле, свет вышел из него, ну, цель наша заполнить ее светом. Заполнить светом. Мы же исправляем, правильно? То есть исправить кли, чтобы оно исправить. Как это исправить? Вопрос. Исправить и заполнить его светом. То есть вот это слово прочитать, чтобы оно заполнило смыслом. Ну, как бы так вот идея. Теперь, у этого кли, чтобы его исправить, есть внутренняя сторона, есть внешняя сторона, есть много разных сторон. Приходят нам заповеди и исправляют это кли, одну из сторон этих кли, в основном внешнюю. А вот когда мы хотим говорить о внутренней стороне вот этого кли исправления, это изучение Торы. То есть, когда мы читаем Тору, мы заполняем слова смыслом, тем самым исправляем те самые келим, потому что эти слова, те самые келим там. Вот говорит, вы кормите с вами, так и говорит он дальше. Вы конегдам, и напротив этого Талмуд-Тора, что исправляет понятие наиболее внутреннее. Венону кохли, так и натекун. И нет у нас возможности сделать это исправление, будучи одним. чтение, когда человек один читает Тору, а только в общине. И поэтому чтение Торы в общине там и так далее, это, да? Кенда варшава гуша поход мясара. Значит, приводит это, то есть получается, что он говорит, когда мы читаем Тору, мы заполняем килим светом, и тем самым их справляем. Это понятно. Это, то есть, в принципе, то есть, и мицвот делают внешнее действие этих килим, а мы делаем, а Тора делает более внутреннее, заполняет смысл. В каком-то смысле мы это поняли, что когда человек читает слово, когда оно записано и не прочитано, оно мертвое. Когда оно читается, то оно заполняется смыслом. И это тот самый свет. И то самое исправление этого кли. И мы не говорим про кли, который мы видим перед собой на бумаге. Это всего лишь запись, фотография. Мы говорим о том, которое в нашей мысли, которое появляется в нашей мысли, когда мы читаем это слово. И там мы это исправляем. Здесь сразу, то есть это идея, как это, прочтение, вот это чтение Торы. Теперь, почему эти там, им эти не записаны там? Почему? Потому что как раз таки об этом они говорят, что у меня есть слово, но нет внутри света, оно пустое, нет никуди, никудот, и нет тамим. Поэтому оно как бы мертвое. Я, когда его читаю, его оживляю. Зачем Всевышний создал это мертвое? Они же разрушены, то есть они показывают нам слова на разрушенные килим. Когда мы прочитаем, мы их возвращаем к жизни. Какие килим там, которые наши мысли? Мы их возвращаем к жизни, даем им смысл, даем понятие, да? Даем не просто смысл каждому слову, а самой идее. То есть эта идея появляется в нашей мысли, и мы тогда постигаем это как бы заполняем эту вещь. Получается, что посредством чтения Торы мы делаем то самое великое дело, исправление килим, про которое мы говорим, что а зачем они такие разрушенные? Потому что Всевышний специально их создал для того, чтобы мы могли выполнить эту работу. И поэтому не написано там никуда-то, это, во-первых, там говорят, что они более высокого порядка, их невозможно отобразить в материальном мире. Да, не, свет не отображается, можно как-то нарисовать кли, сосуд, но невозможно нарисовать, как это, духовное наполнение этого, да, и так далее. И это с одной стороны, с другой стороны, именно для того, чтобы мы сделали эту работу. Мы ее прочитали, добавили, дополнили и так далее, сделали бы вот это вот действие, это, да. И теперь, тогда сразу возникает вопрос, а зачем же каждый день? Прочитаем один раз всю Тору и исправим все. В принципе, правильно. Так, по сути, должно было быть. Так должен был сделать Адам Аришон, но он это не сделал. Наоборот, испортил и так далее. И поэтому эта работа, исправление вот этой разрушенной реальности, она была сосредоточена на 6 тысяч лет, на 600 тысяч людей. Каждый получил кусочек. И каждый раз это другой кусочек. Сегодня один, завтра другой. Каждый раз, когда мы читаем, мы каждый раз что-то добавляем. Каждый раз, когда мы выполняем заповедь, вроде одну и ту же заповедь, мы каждый раз делаем по-другому. Каждый новый день – это новая жизнь человека. К нему приходит новая задача. Значит, приходит в каком-то смысле новая душа к нему. То есть, это то, что мы молимся каждое утро, чтобы Всевышний нам послал на этот день новый свет. Для того, чтобы мы могли выполнить новую задачу, новую работу, новое это. Так, что значит подслать нам новую задачу? Это дать нам еще одну душу, новую душу. Поэтому каждый день человек взрослеет. Он становится другим каждый день, и еще один. Потом он становится другим человеком. Он вдруг начинает осознавать больше, понимать больше. Почему? Это в каждый раз в него входит все большая частичка света для вот его выполнения задач. Он выполнил какую-то задачу, он стал другим. Растет. Как, что значит растет? Рост продолжается всегда, не только в детстве. Человек, ребенок, когда растет, почему ребенок растет? Почему ребенок, который подрос, понимает то, что не понимал, когда он был маленький? Или почему ребенок не понимает то, что понимает взрослый? Не потому, что он глупый, Не потому, что недостаточно учился. Есть вещи, которые не поймет, даже в какой его не обучали. Потому что у него нет мозгов достаточных. Нет той души, которая дает это. Он растет. Что значит он растет? В него входит всякий раз, это идея роста, в него входят новые мозги, назовем это мозгами, не мозги в смысле физическом, новое осознание еще и еще, это приводит к росту. И физическому тоже, то, что мы видим, да, это в принципе он растет. Он растет, потому что он становится большим не потому, что он кушает, а что в него входит душа, и поэтому он растет, а не растет, и поэтому в него входит душа. Это... Ну, то каждый посмотрит, как он посмотрит. В любом случае, то, что он, будучи взрослым, понимает больше, это потому, что в нем новый свет. Это называем светом. Осознание. Что мы назвали светом? Понимание. Правильно? Что мы назвали светом? Мысли. Это свет. А отсутствие ограничений. Отсутствие тьмы. Тьма – это когда я не знаю, не понимаю. Свет – когда я что-то понимаю. Понимание – это свет. Так мы его определили, правильно, знание, осознание. И каждый раз человек входит больше и больше. Каждый раз он выполняет свою роль этого дня. На следующий день входит больше. Следующая частичка, следующая. Так до конца жизни. И поэтому становится умнее, умнее. Ну, кто использует это, кто не использует, да, может быть, этого качества у него не получается. То. Я знаю, ну вот на сегодня что-то мы закончим, но продолжим в следующий раз от Равдеса с его точки зрения. А потом уже перейдем к Навчану. Да, надеюсь.
Спасибо большое, Рэн Захарий. А посмотрите, пожалуйста,
да, что... сейчас я сейчас смотрю. Значит, добрый день всем. Скажите, пожалуйста, у всех. Инет, плохо не знаю, что это. Инет, так вот, нам уже вопрос. Если женщина прошла Гиюр, как считать ее день рождения, если это после миквы? Я действительно не знаю, надо спросить, это как это... Ну, наверное, вот день рождения, это и есть день рождения, да, по всей видимости. Как бы рождается заново в этот день. Ну, наверное, вот это и есть после миквы. По всей видимости, после миквы. Ну да, надо это вот... Я не знаю, если это важен этот вопрос, если как-то к этому относится. Мы в основном не... Ну, день рождения не очень важно в нашей жизни. В нашей жизни, в жизни у еврея важен день смерти. День смерти это отмечается везде и всегда. Да? День рождения тоже, ну, как это так, да, тоже как-то в порядке. Но в основном это идея. А день рождения, ну, кто хочет, кому важно, это как-то... Нет каких-то илхотических понятий связанных с этим. Не, есть, конечно, когда у человека есть бар мицва и так далее, нужно, должно быть как бы точно это, да? Но время, ну, так, в принципе, не принципиально. Ну, в общем, кто хочет, после миквы, по всей видимости. Если книги Рамхаля, что значит, если добрый вечер, а если книги... в смысле, вопрос, это темы, книги Рамхаля. Ну, это мы и говорим книги Рамхаля. Нет, книги Рамхаля, это еще это та же тема. Но... Да, и... добрый вечер, мне не то, чем много, Эцхайм, Цетхайм, то мы это разбирали. Теперь так, да, Тора, значит так, Тора та, которая внутренняя, она начинается только для человека с исправлениями качеств, с исправленными качествами. Это тема, которую дальше Равдес разбирает, как точно получает Тору, с исправленным или не исправленным. Есть двоякая как бы здесь сторона, есть то, что он должен быть чистым, исправленным качеством учить Тору. А с другой стороны написано, что Тора это лекарство для вот этих качеств. Здесь мы входим в вопрос, тут как раз этот вопрос он дальше разбирает. Мы в следующий раз его разберем подробно. Да? Кто-то спрашивает. Теперь слово это сосуд мысли. А сосуд мысли это намерение. Если так, то намерение через сосуд. Ну, вопрос, это надо разбирать, что такое намерение, а правда надо определение, что такое намерение. Ну, как бы понятно, да, то есть намерение, есть как мысль, намерение, желание, мысль, намерение и так далее. Надо точно определить их непорядок, и что это некоторые, мы говорили, что в мысли есть много разных уровней. То есть каждый, который посмотрит на три мысли и захочешь разделить, он сможет разделить, что есть намерение, это одно, оно было результатом мысли или не результатом, или наоборот, Иногда кто-то скажет, что мысль о чем-то – это результат намерения, что наоборот, намерение – это уже… Это вопрос определения. Но явно там надо как-то определить, кто хочет заняться вопросами мысли, надо, конечно, определить каждый этап, что это такое, и тогда можно разобраться, что и откуда выходит, но мы этого пока не будем. Это как бы… Нужно ли знать все 26 таамим для чтения Торы, влияет ли на понимание? Ну, обычно у нас заменяется это чем? Что мы, когда учим Тору, мы это, действительно, чтение Торы самой по себе, она требует, как бы, чтобы кто-то, ну, сопровождение, да, потому что иначе человек может понять неправильно, и так бывает иногда, там слова понятны неправильно или это. И, ну, есть для этого Раши и так далее, разные комментарии, есть учителя, учитель, уроки и так прочее. В конце концов, человек приходит, он часто и сегодня так предполагает, что многие уже, даже если они много раз читали, всегда сталкиваются с каким-то посылком, что вдруг они надо бы было понять по-другому, чем то. А обычно, когда это передается, в основном передается интонация. Мы обычно это как-то переводим на язык интонации, поэтому, ну, не обязательно как бы для учения, вот это учение, чтобы вот знать все таамим точно и так далее. И потом этих таамим, там вот эта идея интонации, произношения, вот это вот, да, там как бы некоторая мелодия. У меня была проблема с этим, я как бы выучил всю теорию этих вещей, а... Ну, из-за отсутствия слуха никак не мог повторить все эти мелодии, так что не справился с этим. Не могу читать с этой интонацией. Вот. Но как бы это идея интонации, мы заменяем эту интонацию каким-то образом, это как бы замена вот этих вот таамим. Да? Но в принципе, конечно, тот, кто читает Тору в синагоге, он обязательно читает по этим таамим. Ну, желательно обязательно, да, там, где нет такого человека, то можно просто прочитать. Но, в принципе, должно быть это эти таамим. Значит, так, для чтения это влияет ли это на понимание письменной Торы на уровне пшата? Ну, в принципе, таамим, конечно, влияет. Только мы обычно, когда обучаем, поэтому проблема, что иногда человеку нужен учитель, нужен уроки, нужно это, что иногда может быть понять, что он понимает, поймет неправильно. Действительно, так бывает, иногда мы вдруг обнаружили, прочитали Раши, прочитали, вдруг поняли по-другому предложение, что мы там неправильно соединили что-то в рамках интонации. Да. Благодарю, спасибо всем. Есть еще. Как же происходит осознание у других народов, у которых нет иврита и Торы? Там похожая схема, только там нет глубинных смыслов. Слова, они как бы, смысл слов, он обычный. Скажем, да, прочитал ведро. Ведро, мы знаем, что такое ведро. Когда человек, ребенок прочитал ведро, слово ведро он слышит всегда. Ему сказали, что это ведро, он, вот то ведро, это корова, это и так далее. И там все нормально, нет проблем. Проблема возникает, когда мы хотим понять о духовности. Даже когда мы занимаемся философией, ну там тоже должны определить каждое слово, какой смысл мы имеем в виду. На самом деле в слове устно это определяем. Мы каждый раз об этом говорим тоже. Как сегодня мы каждое слово объясняли его смысл. Это значит устно мы объясняем смысл. Потом человек читает, произносит, слышит смысл, и он уже связывает с тем, что его обучали. Ну, хотя бы первый раз. Потом он уже привыкает к этому слову, уже знает его смысл, потому что первый раз прочитал. Но когда мы первый раз читаем, мы действительно его собираем из букв. Когда незнакомое слово кто-то читает, даже и будучи взрослым, незнакомое слово собираем, и потом произношу, а потом думаю, что я сказал. Потом вспоминаю, что вот мне это слышал где-то, мне это говорили и так далее. Это может быть, этот принцип, он во всех языках работает, но мы здесь говорим о нечто другом, да? Здесь мы говорим, смысл, о которых здесь разбирается, вот в обычных языках, это обыденный мир, окружающий наш мир. То есть мир как-то иллюзии, и смысл они тоже относятся к этому миру иллюзии. А нам это необходимо для понятия внутреннего корня мироздания. И тогда этого нет в других языках, да, чтобы понять, ну как-то так. И нет, там здесь это в других языках буквы, они условные. Ну, они, в принципе, срисованы с иврита каким-то образом, но по сути они условные, слова условные, то есть слово, смысл слова не выходит из букв, а он принят. То есть не просто у нас слово, оно имеет смысл, но как я знаю его, мне кто-то сказал, я не могу прочитать слово и понять его смысл вот из букв. Но на самом деле он записан внутри букв. А вот в других языках слово, оно никак не связано, но внутри букв ничего не записано, и не записан смысл этого слова. Но условно договариваться, когда вот я что-то прочитал, и мне это сказали, что смысл этого такой-то и такой-то. И тогда мы так это пользуемся. Вот. Когда это касается, как это, окружающего мира, как он построен, нет проблем, можно так это пользоваться. Когда входит философский вопрос, там тоже можно, в принципе, как-то пользоваться. Надо делать определение на каждое слово, что это такое, как его определить, смысл его каждый раз дать, да? Но мы здесь хотим сказать, что, когда, что это простой смысл слова. Но когда мы, что мы иной раз смотрим слово и находим там глубинный смысл, что они связаны с порядком букв, с гематрион, с разными, этого явно нет ни в каком языке. То есть более внутренний смысл слова, кроме того из общеизвестного, внутри этого слова, на никаких языках этого нету, но на иврите это есть. А вот этот принцип простого смысла, можно делать в любых, может, в иероглифах тоже есть иероглиф, не нужны буквы. Какой-то рисунок, я помню этот рисунок, как я помню слово. Как я помню, я прочитал первый раз слово, я уже запомнил его. Все, так какая разница, я могу записать буквы. Могу записать каким-то рисунком, иероглифом. Так построен китайский там и прочие эти иероглифы. Они как бы рисунок да, делают. Нет связи между рисунком и смыслом. Ну, может быть, какая-то связь есть такая простая, да, вот как бы графическая или что-то, да, какое-то сходство. Но по сути нет там, как это, секрета заложено в этом, да, это. А здесь каждая буква несет какой-то смысл, внутри него есть еще что-то. И смысл слова выходит из смысла букв, только мы не делаем этот перевод из буквы к смыслу. А устно нам говорят смысл этого слова. Можно просто взять какие-то набор букв и договориться о каком-то смысле, чтобы он это, и тогда можно пользоваться этим. То, что делают во всех остальных языках. Дополнение светом только чтение вслух, а чтение про себя что дает. Ну, правильно, сказано, что мы когда читаем Тору, должны говорить это вслух. Ну, на простом смысле, примере мы показали, что когда человек читает, когда человек читает незнакомое слово, то есть оно в смысле знакомо, но первый раз читает это слово, и когда он его произнес, он вдруг услышал, что он произнес, и тогда говорит, а, вот я знаю этот смысл. Да, то есть получается, необходимо слушать, чтобы узнать смысл. Но когда мы делаем это про себя, то есть мысли, то есть это мы уже знаем эти слова, и знаем их не смысл, и хотим понять еще что-то, ну... Можно и так, там тоже по всей видимости происходит эта идея, вот, килим, ну вопрос, как там, с исправлением килим, но постижение, можно учить что-то и про себя, конечно, многие это делают, но чтение Торы само по себе сказано, что когда мы читаем, мы стараемся произносить это вслух, чтобы это, да, было чтение, есть в этом смысл еще, но ну, может быть он коснется этой темы как-нибудь в продолжении. Получается, чтение Тора на других странах бессмысленно или происходит посещение на каком-то низком уровне. Правильно, на каком-то уровне внешнем. Так оно и происходит. Не входит в глубину, а невозможно войти в глубину на других языках. Большое спасибо, глубинный смысл, большое спасибо. Все, да.
Огромное спасибо, да. Раззахария. Огромное да. Спасибо. Потрясающая лекция и столько информации, замечательно. Огромное спасибо.
Все, да, тогда нет вопросов.
Всем, кто присутствовал сегодня, большое спасибо.
Большое спасибо.
И до следующей недели.